Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы обсуждаем то, как Владимир Путин разразился, чем он разразился. Он грозил еще на своей прямой линии, что вот я вот-вот-вот, очень длинно и много расскажу вам, что я думаю об исторической общности российского, русского и украинского народов. И вот он сказал это. Он сказал это почему-то на сайте Кремля, который вообще-то никто не читает, кроме отдельных сумасшедших, вроде журналистов. Непонятно совершенно, почему это произведение не взяло ни одно приличное издание, почему российская газета не предложила ему своих страниц, почему засунули так глубоко, пусть даже и на двух языках. Наверное, вообще один читатель остается у этого произведения. Это Владимир Зеленский, который анонсировал, что раз уж на украинском есть, может, он его и прочитает. Ну и мы тоже читатели. Здравствуйте, Александр Харебин.
Здравствуйте.
Вот у нас с нами украинский политолог Александр, который вот пошел мне навстречу и ознакомился с этим произведением.
Я ознакомился.
Тяжело.
Вы знаете, я думаю, что те, кто вынужден по работе, по профессии, либо из общего интереса знакомиться с такими произведениями, вспомнили статью Путина, посвященную 75-летию окончания войны, где он говорил об общей ответственности и общих принципах. Я не помню сейчас название, думаю, наши зрители найдут.
Да.
Поэтому риторика той статьи...
Скорее всего, нет, но не важно.
Риторика той статьи это полностью повторяет нарратив. Единственное, что сейчас риторика Путина превратилась из условного частного мнения или какой-то исторической такой псевдонауки в государственную политику. Я думаю, с этим и связано.
Вот основы этой государственной политики мы будем с вами сегодня изучать. Такой урок. Мы будем прям вот фрагменты вам какие-то давать, которые мы считаем важными, чтобы вы услышали. Потому что если мы не дадим вам этих фрагментов, то, наверное, никто не полезет на сайт Кремля. Телефон у нас прямого эфира сегодня два. Это прям тоже историческое событие. Два. Московский. Из России можно... Почему московский я говорю? Российский. Из России можно звонить 8-800. Только что шутку вот я запостила на Фейсбуке. Все москвичи, которые отказываются прививаться, будут высланы в Россию. Так я вот сейчас назвала вот этот вот телефон московским. Российский телефон 8-800-301-84-33. И телефон в Украине 044-490-29-53. Конечно, интересно мнение украинских радиослушателей тоже. Как вы считаете, зачем он это делает, Владимир Путин? Зачем он без конца говорит об этом едином народе, отлично зная, что в Украине это раздражает очень многих, и отлично зная, что в России люди науськаны своей пропагандой на украинский народ так, что мама не горюй, еще неизвестно, кто кого больше не любит во всей этой ситуации. Итак, телефон я назвала, будем ждать ваших звонков. С нами Борис Соколов, историк. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте, Елена.
Борис, я вам сразу обращу вот одну цитату из этого произведения. «Современная Украина целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счет исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с российским государством в 17 веке и с какими территориями Украинская СССР вышла из состава Советского Союза». И здесь же Владимир Путин приводит цитату Анатолия Собчака, своего шефа, о том, что, ну, если уж выходили из Советского Союза, так надо было с теми землями, с которыми вошли в 22-м году. Что вы скажете на это?
Ну, видите ли, если исходить из этого, тогда России тоже придется отказаться от Южного Сахалина, Курил, Калининградской области, ну и части Ростовского Донбасса, который тогда, в 22-м году, был Украиной, в частности, города Таганрога. Но вообще идея, конечно, бредовая, то есть, что надо оставаться с чем, чем вступали. Тогда начнется хаос просто и в европейских границах. Станет вопрос, а куда, допустим, девать Западную Украину, Западную Белоруссию, Северную Буковину и так далее.
Кто-то же их должен разобрать, по мнению Владимира Путина. Вот кто-то, вот какие-то желающие должны прийти и поучаствовать в переделе всего того, что остается вот после 22-го года неразобранным. Наверное, так. Спасибо, Борис, за этот комментарий. И с нами на связи Станислав Бышок. Здравствуйте, Станислав. Станислав,
добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, как вы вот классифицируете это стремление Владимира Путина, навязчивое, все время говорить об этом едином народе, россияне и украинцы, в свете, причем на фоне войны, на фоне того, что в Украине называют аннексией, вмешательством и так далее, все на фоне того, что это раздражает действительно по-настоящему людей, по-настоящему. Почему он все время об этом говорит? Почему еще и статьи пишет? Как вы думаете?
Ну, мне кажется, здесь не только и не столько какие-то политические калькуляции, здесь личный интерес. Вот мы видим, что в последние годы президенту Путину и его окружению важно и интересно говорить о Второй мировой войне, о Мюнхенском соглашении, о пакте Молотова-Риббентропа и, соответственно, еще и вот русский вопрос также поднимать или украинский вопрос. То есть это, мне кажется, личный интерес. Действительно, с точки зрения, скажем, времени публикации статьи действительно ничего вроде не предвещало. Вот когда президент Путин во время прямой линии сказал, что он эту статью напишет, действительно, это немножко как-то вот вроде выбивалось из ряда вон. Вроде речь идет о каких-то вопросах, скажем, связанных с коронавирусом, связанных с санкциями и так далее. Здесь вот давайте-ка я вам расскажу о истории Украины. Но что касается самого содержания статьи, я бы не стал его как-то патологизировать. Мне кажется, содержание вполне в духе вот такого мейнстримного, если угодно, такого державного русского националистического, опять же, без всяких минусов, говоря слово националистический, подхода, который предполагает какое-то изначальное единство русских, украинцев и белорусов, которых в силу ряда причин и в силу ряда внешних негативных влияний растащили внешние силы на три государства, но, тем не менее, есть какое-то стремление их снова объединить, пусть даже в не формате одного государства, но в формате, скажем, сохранения одной и той же культуры. Собственно, мне кажется, это основной тезис. В конце концов, заканчивается ведь это статья фразы, что в любом случае свое будущее украинцы должны определять сами. Мне кажется, это как-то вот немножко так не то чтобы перечеркивают, но сглаживают всю предыдущую канву этой статьи.
Станислав, скажите, пожалуйста, вы сказали стремление их объединить. В чье стремление вы имеете вот сейчас в виду? Он говорит о стремлении их объединить. Это кроме Владимира Путина еще кто-то стремится к этому объединению?
Ну, смотрите, опять же, это не идея Владимира Путина, это общая идея такого державного русского нарратива, который, ну, в конце концов, еще с царских времен более-менее един относительно триединства восточнославянского, относительно либо братских народов, либо одного народа. И, собственно, из этой идеи братства, которая, конечно, такая романтическая, в чем-то метафизическая, идет такое представление, знаете, скорее гегелевское, о том, что вот есть какой-то вот дух, который объединяет этих три народа или три ветви одного народа, и этот дух вот не дает им окончательно разойтись, и они должны в каком-то, исходя вот из, наверное, самой логики истории и самой логики этого восточнославянского духа, объединиться. Понятно, что это метафизика, но эта метафизика достаточно популярная в определенных кругах, ну, в том числе националистических, патриотических, державных и консервативных.
Так вот это я как раз и хотела, чтобы вы конкретизировали носители этого нарратива. Кто? Это круги националистические, державные, определенные Российской Федерации или где-то еще?
Ну, очевидно, что люди, которые смотрят на Россию как на братское государство или как на какую-то надежду и на территории Украины, и в Республике Беларусь, ведь такие же есть, и их достаточно много, очевидно. Я думаю, что это как раз те люди, которые вот этот дух, как бы сказать, его в себе несут. Понятное дело, что мы здесь говорим про такое, скорее, социологическое явление. То есть, вот, скажем, если есть миллионы людей, которые верят в Бога, из этого же не следует, что Бог есть, да? То же самое относится и вот к таким концепциям, как национальное единство или общность цивилизации, там, русской, например. Вот, если есть миллионы людей, которые в это верят, это не значит, что она, что эта общность есть, но, тем не менее, вот, их уверенность в том, что это что-то объективное, оно в том числе толкает на некоторые поступки или политические характера или, скажем, характера публицистического.
Спасибо, Станислав. Я вот благодарна вам за эту фразу, что ну, за эту мысль, что вы думаете, что в Украине такие люди есть. Кто эти люди, сколько их? Мы попытаемся, конечно, разобраться, тем более, что Владимир Путин тоже верит в их существование. Вот мы сейчас предлагаем послушать вам фрагмент этой статьи, который предшествует та мысль, что Украина пока вела себя прилично, развивалась экономически, процветала, но потом пришло руководство к власти некое лет 10 назад, он даже не про 7 лет говорит, лет 10 назад пришло руководство, почему-то тут Януковича, получается, немножечко легнул, которое целиком стало ориентироваться на Запад, который оттаскивал Россию и разваливала она интенсивнейшим образом эту страну и ее экономики, но Россия здесь совершенно ни при чем к этому развалу. Люди в Украине продолжали любить Россию, несмотря на то, что ее, эту страну несчастную, растаскивали свои. Вот давайте послушаем этот фрагмент.
Сегодня промышленные высокотехнологичные гиганты, которыми некогда гордилась и Украина, и вся страна, лежат на боку. За последние 10 лет выпуск продукции машиностроения упал на 42%. Масштаб деиндустриализации и в целом деградации экономики виден по такому показателю, как выработка электроэнергии, которая за 30 лет на Украине сократилась практически вдвое. И, наконец, по данным МВФ, в 2019 году, еще до эпидемии коронавируса, уровень подушевого ВВП Украины составил меньше 4 тысяч долларов. Это ниже Республики Албании, Республики Молдовы и непризнанного Косово. Украина сейчас беднейшая страна Европы. Кто в этом виноват? Разве народ Украины? Конечно же, нет. Именно украинские власти растранжирили, пустили на ветер достижения многих поколений. Мы же знаем, насколько трудолюбив и талантлив народ Украины. Он умеет настойчиво и упорно добиваться успехов, выдающихся результатов. И эти качества, как и открытость, природный оптимизм, гостеприимство, никуда не делись. Остаются прежними и чувства миллионов людей, которые относятся к России не просто хорошо, а с большой любовью – так же, как и мы, к Украине.
Вот, пожалуйста, Александр, миллионы людей, которые продолжают любить Россию, несмотря на то, что вот им плохо живется, и у них все развалено, но они при этом, наверное, их греет эта любовь и помогает выжить в этом страшном мире.
Лен, я еще немножко дополню предыдущего господина Соколова, потому что эта статья делится для меня на две части. Первая часть – это фактологическая, историческая такая составляющая.
А мы уже сразу политическая.
В контексте Путина это такой исторический бред. А другая часть – это почему сейчас, почему так и что делать с этим дальше. Потому что две разных, ну, одинаковых по весу, но разных составляющих. Когда Путин ссылается на 22-й год, на год образования Советского Союза, СССР так называемого, и ссылается, что все должны выйти с тем, с чем вошли, то он забывает о том, что, например, есть такой Петаловский район Псковской области, который фактически раньше был Брянским уездом Латвии, который в 1945 году отошел от Латвийской Советской Социалистической Республики. Путин забывает, господин Соколов правильно сказал, о карте 28-го, если не ошибаюсь, года, которая есть официально, можно посмотреть, она есть в открытых источниках, где часть Краснодарского края, Кубань, была украинской, включая часть Белоруссии в том числе. Путин забывает о 1918 году, когда после Первой мировой войны существование Украинской Народной Республики было признано странами, подписавшими Брестский мир, в тех границах, которые существовали на тот момент, где Украина имела гораздо большую территорию, чем приписывает ей Путин по итогам 21-го года или какого-то он себе придумал. К сожалению, мы прекрасно знаем, что историю пишут победители. К сожалению, мы понимаем, что история пишется теми, кто победил, и как он ее видит. Там, мы очень хорошо помним, я думаю, что наши зрители более чем интеллектуальны и совершенно четко понимают, что такое Оруэлл, его 1984 год. Там есть прямая цитата, я буквально по памяти скажу, что сейчас хотел сказать по памяти, видите, кто контролирует прошлое, контролирует будущее. Кто контролирует настоящее, контролирует прошлое. Вот фактически, вот на этом и построен нарратив сейчас Путина. То есть он пытается переписать ту историю, которая была приватизирована, присвоена, инкорпорирована. У Путина много разных слов сейчас появилось. Там 300 лет назад, когда была украдена история Киевской Руси. Даже в этой статье Путин называет Древняя Русь, боясь, сильно боясь слова Киевская Русь, мать городов русских. если копнуть вот в эту историческую часть, мы далеко зайдем, я думаю, что...
Поскольку время у нас все-таки как-то ограничено, я и не хотела в этот дайджест вникать, который он дает, этот дайджест, откуда-то собрал. Ну, историки говорят, из советских учебников, как правило. Но мы, конечно, в это уже точно не сможем вникать. Но политически разобраться, почему, откуда у него это представление о том, что украинцы позитивно воспринимают эти нарративы, о которых Станислав сказал, это очень интересно. Ну, нам звонит Кострома пока что. Михаил из Костромы. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте. Я считаю, что украинцы и русские – это совершенно разные народы. Это разделение пошло с 14 века, когда Литва образовалась, потом Речь Посполитая и отделилась от России, от Руси. И все. И там уже образовалась другая культура, совершенно музыка, язык другой. Так что это совершенно разные люди. И вектор геополитический у Украины на Запад – это правильно, на развитие.
На развитие. Поэтому, спасибо вам, Михаил, за этот звонок. Поэтому это звонил Кострома. Мы ждем также из Украины звонков и очень рады будем и приветствуем всех, кто нам позвонит сегодня. Но я вот хочу продолжить цитирование Владимира Путина, чтобы продолжить разговор о людях, об его представлении о людях, которые живут в Украине. Он, ведь вот мы предыдущий фрагмент закончили на том, что он говорит, что люди любят Россию, несмотря ни на что. Но дальше он говорит, но им не дают любить Россию, потому что это Запад ведет такую политику, Запад заставляет Украину вести такую политику, чтобы это была антироссия, чтобы они не любили Россию. А все, кто любит, несмотря ни на что, объявляются врагами. Вот давайте это послушаем, это важно.
Западные авторы проекта «Антироссия» так настраивают украинскую политическую систему, чтобы менялись президенты, депутаты, министры, но была неизменной установка на разделение с Россией, на вражду с ней. В проекте «Антироссия» нет места суверенной Украине, как и политическим силам, которые пытаются отстаивать ее реальную независимость. На тех, кто говорит о примирении в украинском обществе, о диалоге, о поиске выхода из возникшего тупика, вешают ярлык пророссийских агентов. Повторю, для многих на Украине проект «Антироссия» просто неприемлем, и таких людей миллионы. Но им не дают поднять голову, у них практически отняли легальную возможность защитить свою точку зрения. Их запугивают, загоняют в подполье. За убеждение, за сказанное слово, за открытое выражение своей позиции не только подвергают преследованиям, но и убивают. Убийцы, как правило, остаются безнаказанными. Правильным патриотом Украины сейчас объявляется лишь тот, кто ненавидит Россию.
Вот давайте мы начнем обсуждение с этой цитаты, с гражданином Украины. Александр, как вы ее понимаете? Как вы понимаете понимание Владимира Путина?
В этом тезисе, который вы прочитали, Путин написал, есть фактологическая для него ошибка, которая говорит о его манипуляции либо сознательном непонимании процесса. Он говорит о том, что политическая элита страны меняется, а в его понимании проект «Антироссия» остается. Так может, дело не в женщинах легкого поведения, как он их представляет, в кроватях в борделе, а в концепте? Может, дело в России? То есть власть меняется, в отличие от Российской Федерации, демократическим путем. И тем не менее...
Ему пришлось это признать.
Вы понимаете?
Да.
В отличие от Российской Федерации. И независимо от того, кто приходит, на какой риторике, с какими месседжами, все действия Российской Федерации по отношению к Украине заставляют даже тех, кто более-менее лояльно относился к России как к соседу, большому, ранее уважаемому и партнерскому, относиться негативно. Так кто виновник? Украина, украинский народ, украинские избиратели или Путин и его клика? Это как бы первое, что бросается очень сильно в глаза. Второе. Я давно не видел президента Российской Федерации в виде вип-агитатора. Раньше таковым был его кум Виктор Медведчук. Но я думаю, после таких статей можно рекламировать там Мивину или какие-то там, я не знаю, другие товары народного потребления Российской Федерации. Лада Калина теперь рекламирует «Русский мир». Интересный концепт, потому что непривычно. Непривычно. Раньше это делалось другими руками, чужими руками. Я бы, вот очень последнее время, я думаю, последние полгода Путин часто использует термин «антироссия». и говорит о том, что Россия никогда не будет антиукраиной. Здесь интересная игра слов. На самом деле Украина сейчас не является антироссией, она является другой Русью. Вот мы просто ментально другие. И почему антироссия и другая Русь – это по-разному. То есть антиимперская, либеральная, демократическая, свободная Украина. Другая Русь, кем фактически и был, там, если мы все равно исторические параллели, там, казачье войско там, или мать городов русских Киев. Вот в чем противостояние. Империя против вольницы. А когда он говорит, что он не станет антиукраиной, и не так давно наш общий знакомый Евгений Киселев очень четко сказал в эфире, Украина, Россия давно антиукраина, потому что все, что в Украине разрешено, свободно, демократично, вильно Украина, в России все закрыто, зажато. И вопрос возвращения там 37-го, 38-го, 39-го года, закрытия границ, судя по риторике, судя по агрессии в отношении свободных медиа, в отношении либеральных взглядов, все закручивается жестко. Россияне могут оказаться просто в 37-м году.
Вот я спрошу Станислава. Станислав, смотрите, тут очень, ну это частая такая штука, частый прием полемический, когда передергиваются отношения людей к государству, к политику, к политике государства и отношения людей к другим людям. Это очень часто ретранслируется, вот одно на другое накладывается. И Владимир Путин говорит, люди хорошо относятся к России. Да кто ж спорить-то будет? Тут, ну, конечно, вот идет россиянин, никто на тебя не набросится и улыбнутся, и не закричат, что вот вы из России, вы враги и так далее. Нет, этого здесь нет. Это, может быть, даже, кстати, в России можно встретить, хотя я тоже не встречала. Этого нет. Но тот же самый человек, который улыбнется вам и скажет, что приятно вас видеть, он вам скажет все, что он думает о Путине и его политике, и аннексии, и об участии в Донбассе. Почему, как вы считаете, почему Владимир Путин в такого рода пассажах целиком отношение украинцев к государственной политике России, а оно негативное очень у многих, вы не будете отрицать, целиком сваливает на Запад и никаким, никоим образом и нигде не хочет хотя бы, ну, ради галочки, каким-то пунктиром обозначить роль, вину России в этом отношении людей в Украине к государственной политике Российской Федерации. Почему он так делает?
Ну, действительно, в конце концов, как бы мы ни относились к событиям 2014 года, причем как к Майдану, так и к крымскому референдуму, но очевидно, что все-таки в 2014 году Украина стала поменьше, а России стала побольше. И это как-то нигде не фигурирует в качестве какой-то проблематичной истории. Скорее, речь идет в статье о том, что жители Крыма и жители Севастополя, скажем так, проявили свои демократические права и поступили так, как поступили, но при этом это никак не соотносится действительно с отношениями между Россией и Украиной в данной статье. И действительно я согласен, что эта проблема, опять же, не только статьи конкретно президента Путина, это проблема, если угодно, вообще, скажем так, комментирования любых международных отношений, когда вы, комментируя отношения между странами, вдруг периодически скатываетесь на то, что ну ведь люди вот любят друг друга, или, то есть вы, скажем так, переходите в какую-то социологию или во внутреннюю политику и, скажем так, из внутренней политики пытаетесь вывести внешнюю политику, хотя даже в демократических странах, как мы понимаем, далеко не всегда, скажем, какие-то общее настроение, скажем, связанное с неприятием войны или какой-то внешней интервенции, не всегда они выливают, скажем так, в отсутствие этих внешних интервенций. А что касается еще важный тезис, Елена, я бы вот его поддержал, с которого вы начали, относительно того, что некоторых граждан Украины или многих граждан Украины, с которыми вы общаетесь, раздражает вот эта риторика относительно триединства. Здесь тоже, мне кажется, важный момент, который упускают идеологи, в том числе упустил, наверное, российский президент, и упускают, скажем так, вот сторонники такого державного подхода в России или подхода такого цивилизационного, упускают момент, связанный с тем, что национальная идентичность, она, с одной стороны, в течение веков, это такая весьма изменчивая категория, но, с другой стороны, ваша личная национальная идентичность – это часть вас самих, точно так же, как ваше имя, имя, фамилия, ваш пол, ваши родители, ваш язык и ваша культура. И если вы воспитывались в культуре, где, скажем, ваша национальность определяется как украинец, и она также маркируется как, следовательно, не россиянин, следовательно, не русский, не белорус, не литовец и не поляк, то понятно, что любое сомнение, скажем так, в легитимности вашей национальной какой-то отличности по отношению к вам, вы это интерпретируете как нападки на вас лично, на вашу личную самость, и ну, потом шире на ваше государство. И когда говорят о том, что, скажем, украинская национальная идентичность, она немножко нелегитимна, немножко менее органична, чем русская, это, конечно, не понимают, что, говоря это, наталкиваются на серьезные противоречия, причем на уровне не только и не обязательно какой-то реальной всеми разделяемой, скажем, истории, всеми историками, да, а скорее вот на уровне, вот, ну, что называется, такого вот внутреннего чувства. Как же так? Вы, по большому счету, говоря о братстве, одновременно вы немножко так лишаете нас своей национальной какой-то самости, и это, конечно, нехорошо, и это как-то вот такая, наверное, толстокожесть в отношении украинских, скажем, там, национальных сентиментов, белорусских, каких угодно еще, это, наверное, такая вот нехорошая, действительно, отличительная черта, которая есть в российском официозном нарративе.
Спасибо, Станислав. И у нас звонок из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Геннадий Канев. Я звоню из Москвы.
Здравствуйте, Геннадий.
Да, очень приятно вас слышать. Спасибо. Я хотел бы ответить на ваши вопросы. Я прочитаю то, что я сегодня писал у вас на сайте. Слушаю вас.
Геннадий, я хотела бы вас спросить, что вы думаете о единстве, что это вот об этой концепции, нарративе, как говорит Станислав, единого народа в контексте войны, в контексте аннексии, вот этот вот народ, в контексте истории последних 20 лет, народ русский и украинский можно назвать единым, с вашей точки зрения?
Нет, знаете, я категорически с этим не согласен.
Почему?
Потому что после того, как Путин у братского украинского народа, в кавычках братский, да, аннексировал Крым, нельзя, понимаете, считать, что этот народ уже и сохранил тот статус-кво, который был при Советском Союзе.
Геннадий, спасибо, я поняла вашу мысль. Я вот вас прерываю ровно для того, чтобы сказать, что вы еще вот в чем правы, что Владимир Путин в этой статье, он говорит о Крыме. Он слово, вот аннексия, прихватить, присоединить, вообще не произносит. Это просто удивительно. Это Украина сама у себя устроила, затеяла какую-то там бухтёж. Россия при этом остается абсолютным ангелом мира, который пытается помочь ей утрясти всю эту гражданскую войну. А Крым, а про Крым вы сейчас услышите только одно слово и одну строчку, которая там прозвучала, о современной ситуации с Крымом.
Проект «Антироссия» отвергли миллионы жителей Украины. Крымчане и севастопольцы сделали свой исторический выбор. А люди на юго-востоке мирно пытались отстоять свою позицию. Но их всех, включая детей, записали в сепаратисты и террористы. Стали грозить этническими чистками и применением военной силы. И жители Донецка, Луганска взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь. Разве им оставили иной выбор после погромов, которые прокатились по городам Украины после ужаса и трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, где украинские неонацисты заживо сожгли людей, устроили новую хатынь. Такую же расправу последователи бандеровцев готовы были учинить в Крыму, Севастополе, Донецке и Луганске. Они и сейчас не отказываются от подобных планов, ждут своего часа, но не дождутся. Государственный переворот, последовавшие за этим действия киевских властей, неизбежно спровоцировали противостояние и гражданскую войну. По оценке Верховного комиссара ООН по правам человека, общее число жертв, связанных с конфликтом в Донбассе, превысило 13 тысяч человек. В их числе старики, дети. Страшные, невосполнимые потери. Россия сделала все, чтобы остановить братоубийство.
Ну, вот я перед тем, как обратиться к Борису Соколову за комментарии всей этой истории, я хочу еще раз напомнить. Ну, не все были 2 мая в Одессе, да? Вот я была, так у меня сложились обстоятельства, я была в командировке в это время в Одессе 2 мая вечером. Я услышала эту фразу от одного из тех, кто был на площади. Случилась уже эта трагедия, чудовищная трагедия, у которой были сопутствующие обстоятельства, которые целый комплекс причин, комплекс событий привели к этой трагедии. И, кстати сказать, пожар в Доме профсоюзов, он не был специально организованным. Там целое следствие было по этому поводу. Но там было жесткое противостояние. И я хочу сказать о хронологии событий. Один из тех, кто был там на Куликовом поле, молодой парень, один из этих фанатских бригад, он сказал, ну зато мы не допустили здесь Донецка. В Одессе Донецк не прошел. Конечно, Донецк был до этих захватов. Это все случилось до того, до 2 мая, тут Владимир Путин все-таки путается. И, Борис, я хотела бы попросить ваших комментариев вот к этому пассажу. Вот когда человек говорит, что они там все время между собой что-то, там какой-то абстрактный Крым делает абстрактный выбор, и мы тут просто занимаемся только миром, и все отлично знают, как обстояли дела с разных точек зрения, но знают, что Россия тут поучаствовала. Вот это почему его не поправят? И не вставят ему роль России хоть как-то, хоть каким-то боком?
Ну, Путин, естественно, не говорит о том, что, сказать, предварительно аннексии Крыма предшествовала его военная оккупация, то есть туда вошли так называемые зеленые человечки или вежливые люди, и без этого бы, конечно, никакого там референдума не было, и Верховный Совет, который, так сказать, был оккупирован российским спецназом, практически тоже бы не проголосовал соответствующим образом. Вот. Здесь все понятно. Но что касается Донецка, тоже ведь, простите, без российского военного присутствия в ДНР и ЛНР, там бы не было этого конфликта. Был там Стрелков, так сказать, отставной полковник ФСБ, ну, с отрядом спецназовцев. Были потом регулярные российские войска, было огромное количество российских добровольцев. Но вот он назвал цифру потерь 13 тысяч погибших. По моим подсчетам, там добрых 50 тысяч погибших. Из них больше половины, значительно больше половины, это граждане России, которые вот погибли главным образом в 14-м. В 15-м, ну, частично в 16-м годах. Вот. И без этого бы, конечно, никакой так называемой гражданской войны в Украине не было. И, собственно, ее и нету. Фактически это есть война, в общем-то, российских каких-то агентов и украинского государства. Собственно, никакой независимости там у ЛНР и ДНР никогда не было и нет. Это, в общем, чисто марионеточные образования, которые никакой субъектности фактической не имеют. Но вообще, у меня осталось впечатление, что статья Путина, она адресована совсем не украинским или даже российским читателям. Может, поэтому ее и не стали размещать в каком-то периодическом издании, а только на сайте Кремля, на президентском сайте. Она адресована западным партнерам. И главный ее тезис, что Украина может существовать даже в качестве формально независимого государства, только если она находится под плотным контролем Москвы. А в противном случае Кремль сделает все, чтобы не допустить существования Украины. Вот, собственно, вот главный посыл этой статьи.
Спасибо вам, Борис, за то, что вы нас вернули к этому вопросу, зачем он это сделал и на кого это рассчитано, потому что представить себе, что это рассчитано действительно на россиян, которые даже люди, которые смотрят российский телевизор, примерно представляют себе, какой большой вклад внесла Россия в это противостояние, особенно ее тот же самый телевизор, который людей все-таки стравливал и натравливал, и пугал. Люди, которые симпатизируют российской точке зрения, даже они это понимают, что случилась аннексия, и они помнят про вежливых человечков. Он все это опускает. Он действительно рассчитывает как будто бы на инопланетян. Но, Александр, вот говорит Борис, что на западных партнеров. А зачем такой огород городить на западных партнеров, которые отлично понимают, как тоже знают, как было дело? Зачем городить такой огород, когда он в любом интервью может сказать: так, все, руки прочь от Украины, собственно, он так иногда говорит, руки прочь от Украины, проект «Антироссия» не прошел, сунетесь дальше на один шаг, получите войну, новую войну. Зачем ему целую вот историческую концепцию на эту тему тогда развивать?
Лен, я дополню. Я все равно вынужден возвращаться немножко в прошлое. Вы заговорили об Одессе. Я напомню нашим зрителям и слушателям, что 24 января 2015 года с территории так называемых ДНР и ЛНР системами залпового огня «Град» и «Ураган» был обстрелян Мариуполь. В результате этого обстрела погиб 31 человек и 117 было ранены. Погибли в том числе дети. В отличие от Крыма, где украинская армия была вынуждена оставить часть вооружений, причем мощных вооружений, к сожалению, по тем причинам, которые сложились при оставлении Крыма, на территории ЛНР и ДНР украинская армия ничего не оставляла. Поэтому, как мы рассказывали, или точнее, как нам рассказывали, как мы слышали, что ополченцы, так называемые, купили танки в военторге, то принадлежность этих систем залпового огня, вина людей, которые стояли за этими обстрелами, и конкретно Российской Федерации, является установленным фактом, как со стороны организации класса Human Rights Watch и так далее. Поэтому в тех 13 или 15 тысячах жертв этой войны железно есть 31 жертва российской террористической группировки, которая убила украинских граждан в Мариуполе. И несмотря на то, что Мариуполь, как часто можно было слышать в пропагандистских роликах и пассажах русской пропаганды, является русскоязычным, пророссийским городом, после таких событий Украина развернулась, ее граждане отвернулись от Российской Федерации спиной. Невозможно прощать гибель своих людей. Невозможно понять и простить. Да, есть прецеденты, когда на прощение там прошло 50-100 лет. Разные были войны, разные были эпохи. В мире современной там пропаганды, там постправды, это может занять как очень короткое время при правильных подходах по примирению, так и никогда. Потому что, к сожалению, Путин не останавливается. По поводу риторики, мы прекрасно видим, что статья вышла, я не верю в совпадение, в случайности, статья вышла как раз фактически в день переговоров Зеленского и Меркель, буквально за несколько дней до визита Меркель к Байдену, за пару-тройку недель до визита Зеленского к Байдену. Я думаю, что все наши зрители помнят итоги переговоров в Женеве Байдена и Путина. Я думаю, что это все звенья одной цепи. Знаете, Путин как собака, которая метит территорию. То есть эта статья для меня является такой, знаете, меткой. А это наши, здесь я перчатку брошу. Вот это вот мое. Попытка зафиксировать так называемые красные линии. То, что мы отказались, условно Россия считает, отказались там от стран Варшавского договора, потому что Путин мыслит этими категориями. Но это Украина, Беларусь, наша. Вы знаете, я когда-то одному из эфиров сказал, и повторюсь, это важно. То есть мне кажется, что Россия и Украина — это как Кощей Бессмертный, где Россия — это Кощей Бессмертный, а Украина — это игла. И смерть Кощея находится в Киеве. Потому что вся российская идентичность, вся российская историческая пропаганда и все, что она построила вокруг слова «Россия», построена на Киеве. Потеря Киева или разворот Киева от русской идентичности, как и видит Путин и его окружение, это фактически обнуление русского нарратива в принципе. Поэтому Украина, которая когда-нибудь назовет Российскую Федерацию Московией и внесет это в учебники истории украинского государства, либо назовет когда-нибудь Украину Украина-Русь, сделает разрушение Российской Федерации, если Россия так сильно хочет этого, гораздо больше, чем сейчас видится. И этого боится Путин.
Вот я спрошу у Станислава о таком абсолютном, вот мне кажется, такой силлогизм, который возникает в этом произведении. Там ведь он всю дорогу говорит, что украинские граждане ничего сами не решают. Вот им сейчас рассказывают про антироссию, они голосуют за тех, на кого им показывает Запад. Они думают, как показывает Запад, они действуют, как показывает Запад, страну свою разваливают по западной указке. И вдруг в самом конце вот эта фраза, по-моему, вы вот на нее обратили обратили внимание, что, ну, в конце концов, решать украинскому народу. А что он может решить, если вся статья доказывает, что украинский народ вообще сам ничего не решает, ничего, ни о чем не думает, а только вот по указке западной строит антироссию, потому что ему так Запад приказал. А те, кто не хочет слушать Запада, там расстреливают и убивают. Вот в чем же тогда, вот каким же образом народ решит украинский?
Действительно, это такое, наверное, парадоксальное завершение статьи, которое на самом деле говорит о том, что не существует у народа, что украинского, что, очевидно, русского и всех остальных, вот того, что по-английски называется agency, не знаю, как по-русски перевести, ну, то есть какая-то своя собственная, что ли, воля и своя собственная возможность решать политические процессы и строить свое собственное будущее. И действительно, исходя из статьи, получается, что украинцы – это такой объект для внешних и враждебных по отношению к общерусскому делу манипуляций. Но только ли украинцы? Получается, что у украинцев, ну и, очевидно, у русских тоже, если мы принимаем концепцию братских народов и одного народа, значит, вот у русских и украинцев вот этой agency нет, а получается, что внешние силы, там англосаксы или кто-то еще из западных демократий, получается, что у них это есть. И это тоже такая вот, наверное, такой элемент нарратива, о котором особо не задумываются. То есть, как когда, например, Вячеслав Володин говорит, что в России демократия лучше, чем на Западе, и вообще на Западе ее нет. То есть получается, что мы, с одной стороны, берем какие-то элементы, скажем, внешнего или западного какого-то западной политологии, но говорим, что мы какое-то другое, свой какой-то другой смысл в них вкладываем. Или, например, когда мы говорим, что да, у нас тоже есть демократические процедуры, но на самом деле вот воля народа, она как-то непосредственно вот в лице президента проявляется. Это действительно парадокс статьи, и как-то он немножко так вот, эта вот финальная фраза, она звучит красиво и звучит, наверное, так, что ли, примирительно, но она действительно немножко, так сказать, в диссонанс входит с основным текстом данного произведения.
Да, выбивается из логики этого произведения, из его пафоса очень сильно, причем. Кто-то ее, может быть, приписал другой спичрайтер, не знаю, знаем же, как эти статьи создаются. Я предлагаю вам, уважаемые гости и слушатели, посмотреть опрос наших прохожих московских, которым мы сегодня задавали вопрос, зачем Владимир Путин вот это пишет, вот это все.
Зачем Владимир Путин говорит о россиянах и украинцах как об одном народе?
Он говорит так, ну, чтобы обойти войну, чтобы не было этой войны, потому что вы сами понимаете, что там происходит, правильно? Вот, и мне кажется, он говорит ради этого, чтобы, ну, не было этой войны все.
Славянские народы, потому что одни корни, меня это не обижает. Почему их должно обижать?
Чтобы не разъединялись они. Они, в принципе, в Советском Союзе так все перемешалось. Кто украинский, кто русский, потому что жена украинка, муж русский, или наоборот. Сейчас, прошедшие, сколько там, 20 лет прошло, как Союз развалился. Сейчас же новое поколение, оно не считает это так. Им как-то все равно, настолько молодежь стала безразлична.
Я не поддерживаю абсолютно. Я считаю, что это разные народы. Тем более, так как повели себя в последнее время украинцы, я считаю вообще даже не братьями, а там врагами нашими. Вот так вот. Это мое личное мнение. И с Путиным я абсолютно не согласен. Это популизм, самый настоящий популизм. Вот и все.
Я считаю, что как бы вся история про национализм, она вообще странная. Ну, то есть, как бы, то, где я родился, или то, какой у меня цвет кожи, там, и еще что-то, это все, ну, надуманная история. Это чисто на уровне... То есть, это политика, да, но это не про... Не про людей, не про отношения, вот не про все это.
Ну да, украинцы отдельные. Может, когда-то это все было, но сейчас все поделено. Раньше же СССР было. Ну, был же один народ. Но в итоге это разные государства. Сколько кровей перемешалось с Николая II, это еще неизвестно. Раньше же у нас только интеллигенция в России была. Поэтому только так.
Если он это делает, то, наверное, он так думает.
Мне кажется, он и правда так думает. У меня нет другого объяснения. Мне кажется, ему вообще на всех плевать. Что на украинцев, что на русских.
Вот, кстати сказать, Александр, тут был такой пассаж, что украинцы, посмотрите, как они себя ведут. Это ведь вам любой, кто пропитан российскими шоу, скажет, какие там 15 человек, о которых вы говорили, когда украинцы уничтожили своих школы, детей и так далее, и так далее. То есть эта же война преподносится как уничтожение мирного населения на территориях Донбасса украинской армии, а не как военное действие, а как вот прямое истребление народа. Вы же знаете, как это произносится. Вот вся эта война трактуется российской пропагандой. И вы сейчас увидите результаты нашего опроса. Мы, как всегда, свои варианты ответов даем для вот такого же вопроса, как прохожим. Владимир Путин регулярно говорит о россиянах и украинцах как об одном народе. Почему он это делает? Мы даем свои варианты. Первое. Понравится украинцам 3%. Позлить украинцев 8%. Мечтает об империи 74%. Не понимая, зачем ему это 15%. То есть люди все-таки считают, что все это, вот это вот все, когда он говорит украинцам то, чего нет на самом деле, он все равно таким образом, каким-то хочет построить империю. Я только, вот правда, я не понимаю. Я понимаю, когда вы хотите построить империю, разговариваете с другим народом, ну, на языке правды. Вот.
Вы буквально с языка сняли. Я хотел бы спросить, что думают коренные народы так называемой Российской империи, чуваши, башкиры и все те, кому отказано в праве называться коренным народом. Не зря у Путина вызвала чуть ли не злость и ненависть в отношении украинского закона про коренные народы, что он разразился отдельным спичем по этому поводу. Так вот, я хочу спросить гражданина Путина, являются ли граждане Российской Федерации, национальности разных, многонациональная страна Российская Федерация, а считают ли они себя одним народом с русскими, с украинцами, с белорусами? Я где-то в глубине души принял бы риторику, если бы от Российской Федерации осталась только Москва и часть так называемой Западной России, которая вот когда-то образовывала так называемую Киевскую, не так называемую, так называемую Древнюю Русь в версии Путина или Киевскую Русь, Новгород и так далее. Вот эта часть теоретически могла бы что-то говорить об условном, очень условном едином народе. Но когда Путин говорит от имени тысяч национальностей, я думаю, что я не ошибусь, тысяч или сотен, я думаю, что русские исследователи лучше скажут, сколько их было и сколько осталось, то у меня вопрос к адекватности. И я вот жду, когда эти народы и народности зададут вопрос своему московскому царю, а по фактически империя — это царь, как бы мы ни называли это другими словами, император, как он хочет, там, Третий Рим, Новая Византия. А где же мы в твоей карте мира, в твоей голове? В этой же стадии даже белорусов нет. Даже белорусы не названы как некая историческая общность единого какого-то бывшего народа.
Потому что с белорусами никаких проблем нет, считает он. Сегодня вот только что, вот перед нашим эфиром, состоялась встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко. Какая-то внеплановая, хотя Песков говорит, что она плановая, где категорически Лукашенко сжаловался. Все время говорит, у нас с вами одни проблемы. На нас вот вместе, на нас обоих наезжает Запад. У нас пятые колонны одинаковые. У нас этих НПО, как НКО развелось, нужно их истреблять. То есть как раз Александр Григорьевич все время просится в народ. В народ просится к Владимиру Владимировичу, под крыло просится, а вот тот еще и не особенно берет, судя по тексту этой статьи, вот украинцы все-таки в приоритете. А Александр Григорьевич уже готов, я уже готов записаться вместе со всем народом ваш. Давайте, Станислава.
Это про рекламу. То есть белорусы уже готовы. Уже их готовы, не нужно рекламировать. Россия и Беларусь один народ. Да. Такой публикации нет. И на белорусском языке, который есть, статьи такие не пишутся, на сайте Кремля не вешаются, потому что, ну как бы, все же один народ.
А вот это действительно очень интересный вопрос. Станислав, а вы как считаете, будет ли когда-то для российской повестки, ну, конечно, не телевизионной там не пустят, но для реальной российской повестки актуален этот вопрос. А мы один народ, россияне? Мы действительно, вот мы-то один народ. Это актуально или это вот Александр придумывает, тут сидит?
Ну, на самом деле, если речь идет о политической нации, то политическую нацию вполне можно создать, наделяя демократическими правами. И тогда вполне слово там Russians, да, россияне, оно будет звучать как-то понятным образом. Действительно, в нынешней Российской Федерации немножко так порой проявляются какие-то нехорошие тенденции, которые были и в Советском Союзе, территориализации этничности. То есть мы, с одной стороны, вроде как строим какое-то одно единое целое, то был советский народ, а теперь российский народ в более узком смысле слова. Но, с другой стороны, также сепаратные этничности поощряются, в том числе через существование продолжающихся республик, названных по титуле национальности. Так что здесь вопрос остается, конечно же, открытым, но, наверное, вот такая общая линия сейчас все-таки на некоторую такую большую, если угодно, большую стандартизацию и больший упор на объединяющие внутри России, объединяющие россиян обстоятельства, в частности, русский язык, русская культура. В конце концов, я думаю, никто не будет спорить, что единственный язык, который объединяет всех граждан России, это русский, потому что мы все его понимаем, все на нем разговариваем, и татары и башкиры друг с другом говорят, уверяю вас, на русском языке.
Спасибо, Станислав. И спрошу я Бориса Соколова его версию, почему Владимир Путин белорусов в этот раз так не стал обнадеживать, что их берут к себе. Не актуально, не нужно, все в порядке, ну, с ними.
Белорусы как бы сейчас для Путина олицетворяются одним, собственно, Александром Лукашенко, а с ним он вполне рассчитывает договориться, в отличие, допустим, от Владимира Зеленского, поэтому агитировать кого-то за единство белорусского и русского народа он не собирается, потому что, собственно, и Лукашенко многократно говорил о единстве белорусов и русских. И, собственно говоря, на белорусском языке статью было бы проблематично вывешивать, потому что этот язык в Белоруссии достаточно мало распространен, и при Лукашенко он фактически преследовался. Вот, так что с Белоруссией рассчитывают просто договориться с Лукашенко. Его, конечно, хотели скинуть, вот, может быть, в прошлом году, но когда выяснилось, что, собственно, нужные России кандидаты при этом никак не могут оказаться у власти, ну, предпочли сохранить в Кремле Лукашенко.
А вы как считаете, Борис, его не из-за Бабарика вызвали на ковер случайно, Александра Григорьевича?
Да нет, чего там из-за Бабарика? Конечно,
ну,
Бабарика был
чужой
пророссийский кандидат, да, в общем, кремлевский кандидат, но, собственно, сейчас Лукашенко дали, я так понимаю, карт-бланш на репрессии собственной оппозиции. То есть, в общем, чтобы сохранить стабильность в Белоруссии, Кремль сейчас готов сохранить у власти Лукашенко, я так понимаю.
Ага. Спасибо, Борис. И хотя вот все-таки, хотя каким-то образом Владимир Путин исключил белорусский народ из этой единой концепции, которую он выложил на сайт, я все-таки спрошу, Александр, потому что события актуальны, приехал. А зачем он тогда приехал вообще-то? Жаловаться на НКО, что ли, свои, которых там 120 тысяч вражеских?
Ну, у них проблемы разные. У Путина две дочери, у Лукашенко сын, поэтому я не знаю, может, они обсуждали детей. Мне сложно прогнозировать, о чем могут говорить два диктатора в центре Европы.
И зачем они срочно собрались?
Пока в Украине сегодня случилась отставка министра внутренних дел Арсена Авакова, тоже ничего не предвещало этому. Поэтому, возможно, встреча Путина и Лукашенко – это преддверие чего-то большего, о чем мы узнаем.
А вот я, Александр, вот пользуюсь, всегда я пользуюсь случаем, чтобы спросить, когда человек в теме, потому что про эту отставку, ну, конечно, это же отличный хлеб для российских федеральных каналов, потому что российские отставки не обсуждаются на телевидении, обсуждаются только украинские. Конечно, это будет каким-то образом интерпретировано, препарировано, и очень много об этом будет говориться. А вы как считаете, во-первых, что будет говориться? Ну, может быть, вы этого и не знаете. И, во-вторых, почему она случилась?
Говорится будет то, что будет выгодно пресс-службе Кремля и тем инструкциям, установкам, которые будут спущены на федеральный канал Российской Федерации. Я думаю, что флюгер этого контента очень быстро вертится, да, иногда на 360 градусов. Поэтому тут сложно прогнозировать, потому что, знаете, я сейчас отвечу на ваш вопрос, но меня всегда удивляет, когда меня спрашивают наши отношения к российским новостям или российским каким-то событиям.
А вы не успеете ответить на мой вопрос? 5 секунд.
Отставка Арсена Борисовича – это, есть украинское слово, загрозливая ситуация, угрожающая ситуация. Мне пока сложно ее прогнозировать, она случилась буквально 2 часа назад. Арсен Борисович добровольно написал заявление и в аргументации сослался на статьи украинского законодательства, но приписал «честь имею». Вполне вероятно, эта отставка связана с его личными убеждениями, да, в будущем взаимоотношений с Зеленским, либо о будущем Украины, как он видит ее в динамике.
Раз написал «честь имеет», значит имеет, и мы тоже имеем. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы.